Вот смотрите, Иисус Христос боролся с этими, книжники и фарисеи, да, саддукеи, фарисеи. Вы знаете, сама суть, вот это то, что вопрос прозвучал, это фарисеи, они запомнили правила, в этом случае так, в этом случае так, в этом случае так. И подходит человек, а ни один человек под все правила не попадает. Уже только в силу того, что разные правила для разных категорий людей. А человек может немножко к той категории, немножко к той относиться. Вот. И они смотрят, не подходят. И это как прокрустово ложе. Начинает его там это укорачивать, удлинять, это надо убрать. А Иисус Христос дал принципы. Дал принципы. И дал принципы на базе ненасилия. И принципы на базе ненасилия, это означает, что и как законом не оправдается ни одна плоть. И закон это просто состояние общей базы. А что дальше, вот эту общую базу приблизительно нам просто привести надо в порядок. А что дальше делать, тебе должен непосредственно Господь говорить. Вот к чему он это. Ведь как любить, правил нету. Как любить? Я же не могу всех одинаково любить, потому что каждый объект, вот когда я действительно люблю, что я делаю? Я выясняю, что это объект любви, в чем он нуждается. Правильно? А если я действительно люблю? А если я не люблю, а просто для галочки, я всем буду одинаково делать. А как я могу узнать, кому и как? Я могу спросить, могу догадаться. И его ученики... А Иисус сказал, вы должны быть не просто как я, вы должны быть совершенно как Отец ваш Небесный, то есть как я. А Иисус там, он, смотрите, он же знал мысли человека наперед. Ну, помните, да? Или вы не верите в это, что он знал? Верите, да? Вот. Ну, он знал. Просто святой, который просто в христианстве, он угадывает мысли. А как он угадывает? Где он прочитал? А фарисеи и саддукеи, они вот что прочитали и все. Ты что-то сказал? Покажи, где написано. А когда этот человек говорит, и вот нам надо, потому что это база ума. Ум, он собирает там всякий хлам. Знаете, что такое хлам? Это когда нужные вещи в сарай сброшены, и мы не знаем, какая для чего и что делать. А разум, это мы знаем для чего. Разум, это знает, что мне надо, что мне не надо. Вот. И переключиться на разум. Это, вот, например, это называется бхакти-йога. Вот то, что Иисус рассказывал, вот это, в этой традиции называется бхакти-йога. Бхакти-йога, служение. Служение не для себя, а для других, и тогда все будет хорошо, и тогда ты все. Ты, главное, ты будешь знать. И еще по-другому называется будхи-йога, йога разума. Приводится. Йога разума. Так вот, разум, люди, которые. Просто живут для себя, они названы в Священном Писании неразумные или мертвые. Неразумные и мертвые, потому что разум позволяет человеку действовать самостоятельно, независимо от окружающей среды. Почему? Потому что сам Господь, ну, первоначально как совесть, а если дальше отношения разовьются, будет что-то дальше, подсказывает ему, как действовать. Потому что тома книг с собой носить, гуру к себе там пристегнуть на поводке, ну не получится. Есть некоторая самостоятельность, независимость. И вот эту независимость мы можем познавать с помощью чувств окружающую среду и как-то действовать, что не очень несовершенно, и более того, что это, как говорится, князь мира сего, чувства нас обманывают. Вкусы разные, ощущения тактильные разные, зрение у нас разное, каждому свое говорит. А потом мы встречаемся и вступаем в бой друг с другом. Именно почему мы деремся? Потому что чувства. Но мы можем черпать информацию из истинного источника. Без помощи чувств. И это называется разум. Кто-то говорит интуиция. Интуиция это отточенный разум. Вот Чайтанья Чандрачаран приезжал сюда. У него было такое заявление. Что такое интуиция? Интуиция это отточенный разум. Отточенный под что? Отточенный, он как он принимает от Господа. Это для обыкновенного человека все. Это не для каких-то высоких уровней. Потому что полностью неразумный человек, это знаете, какой неразумный, это даун. вот он в памперсе всю жизнь, а раз мы уже не в памперсе, да, то есть мы можем как-то себя обеспечивать, то есть разум есть, но его надо развивать. Он есть. И разум дан для того, чтобы мы принимали самостоятельные решения, могли комбинировать, и у нас были как озарения. Теперь вот надо сделать, чтобы не по каждой детали не бегали за, не зависели. Вот это означает человек. Означает человек. И религия, настоящая религия, направлена на вот это, чтобы сделать человека самостоятельным, чтобы он жил под непосредственным руководством Господа, верховной личности Бога. Вот. А не от кого-то зависел всю жизнь. Вот это настоящая религия. Ну, как апостолам сказано было, они, а что нам говорить? Нас спросят. Он говорит, да чего вы беспокоитесь, Дух Святой за вас все расскажет. Дух Святой с вами будет. В этой традиции это называется параматма. Парам-атма. Душа-атма, а парам это сверх, сверхдуша. Параматма. Она находится в сердце каждого живого существа. И цель религии – научиться ее слушать. А еще точнее, научиться ее не игнорировать. Потому что слышим все равно мы ее. Мы ее слышим, но мы ее игнорируем. Мы понимаем, она что-то почудилась.
Можно еще вопрос? Угу. Ну вот я когда задавал вопрос, я лучше, вот предположим, море болезни у человека. Я просто мыслю, ну это первоисток. Откуда это все? Почему неслось?
Да.
Как тогда зададим более сложный вопрос? Предположим, человек болеет нервной болезнью. Вот как вычленить, предположим, самые истоки болезни?
Одновременно человек, вот может покажется странным, не может болеть сразу несколькими болезнями.
Получается, что может.
Мы на практике видим. У него рука болит, нога болит, у него гастрит, у него и перелом, у него там еще и с головой не в порядке. На самом деле, настоящий врач, он может проследить цепь, как разрушался организм, да, они все связаны. Потому что у нас нет ни единой клеточки в организме, которая не была бы связана со всеми остальными клеточками. И болезни то же самое. Болезнь – это идет нарушение цепочки. Вот есть, например, в Китае это хорошо разработанная система пяти элементов. Или есть система УСИН еще такая, УСИН, слышали, наверное, да? Ну, неважно, много вы не потеряли. Вот. Там что, зачем? Да, и суть этой системы, чтобы не бороться с симптоматикой заболевания, а лечить само заболевание. И поэтому, если болит здесь, и китайцы могут просто куда-то там иголочкой ткнуть, но надо знать, какое время, когда ткнуть. Потому что чуть-чуть промахнешься, можешь там это. Они рассматривают. Это подобно тому, как вот я работал машинистом тепловоза, и был начинающий машинист, да. И у меня что-то это раз, что-то не включается. И потом как-то там на перемычках, в общем, как-то на аварийном режиме доехал. И мне и приехал, и говорю там опытному машинисту. Машинист, который его с закрытыми глазами этот тепловоз знает. Говорю, вот это не включалось. Я просто ему говорю симптоматику. Он говорит, там ЭПК, там есть такой ключ ЭПК. ЭПК, говорит, да, проверил. Вот этот контроллер, это. И говорю, вот это, говорит, точно. То есть он, не будучи на тепловозе, не там мацая руками и там какими-то приборами, он просто знал эту схему электрическую и знал цепь. И говорил, вот это проверял, это не проверял. Говорит, вот оно есть. Я полез вот это точно. Вот. Вот так и разумный человек, он знает, что зачем. Что зачем. И одна и та же причина может быть вызвана. Вернее, одно и то же от болезни может вызвано быть разными поступками. Например, вот известно, что если у женщины что-то, все равно, если разделить тело пополам, что-то болит слева, это значит, она не догружает эмоции. Значит, у них просто нет эмоций. Перегрузить она не может эмоции. Вот неважно, что болит, слева. Неважно, что болит. От чирья до, там, до, ну, до чего угодно. Там, в кишечнике, может быть, что. Не догружает эмоции. Если у мужчины то же самое, значит, он перегружает эмоции. Перегружает. Недостаточно много думает, а пытается, как женщина, вот ах, ах, как хорошо, как все здорово, какая природа, здесь и сейчас жить. Нет, это не для, не надо для мужчины. Потому что здесь и сейчас, это значит, иногда подразумевается как полная безответственность. Вот. Если справа у мужчины болит, это значит, он мало думает. А если у женщины справа что-то болит, значит, она много думает. И не просто думает, а думает с беспокойством. С беспокойством. Мужчина может много думать, потому что у мужчины соображалка, как бы логика, работает без эмоций. Когда работает вот эта вот логика, эмоции просто отключаются. Он просто робот. И он может долго думать и ничего не перегорит. А женщина, у ней не выключаются эмоции никогда. И разум не выключается никогда. У нее разумная и эмоциональная часть всегда работают вместе. У мужчины попеременно. Просто надо знать эту машину. И вот это если знать, ну вот такие вот нюансы, если знать, и когда говорят симптоматика, я смотрю передо мной мужчина, женщина, что за возраст, в каждом возрасте там свои нюансы есть. И сразу начинаешь вот это говорить. Если все варианты, которые я могу сказать, записать, их не хватит, чтобы проговорить мне всю жизнь. Но я их говорю, но для этого вот нужен разум. То есть, как в компьютере есть просто программа. Вот надо программа. Я не просто запоминаю и выдаю, когда вижу, что вот это похоже. А я распознаю. Распознаю добро и зло. Это уровень. Обычный человек, начинающий, даже, ну, так скажем, нерелигиозный, не распознает добро и зло. Не распознает. И очень часто это самая большая, это любимая игрушка дьявола, потому что он зло выдает за добро, и человек двигает, думает, что добро на самом деле и благими намерениями выслан дорогу в ад. Вот, и поэтому это уровень, распознавать добро и зло. Распознавать что, когда, при каких обстоятельствах. И просто запомнить это невозможно. Это надо знать, потому что основную цель.
Но интуиция, когда включается, это плохо или нет, когда вы
включаете? Как включается? Это нормально. Она должна быть всегда включена.
Я понял.
Интуиция — это то, что неверующие люди называют это Господь. Интуиция — это Господь. Интуиция — это не просто вот у меня хорошая интуиция, нет, просто кто как Господа слышит. Давайте, у нас сегодняшняя тема похожая, мы не будем, чтобы потом никого ни о чем не спрашивать, чтобы как иметь всю информацию, чтобы быть независимым, потому что это цель религии. Вообще это, знаете, вот раньше в церквях, в христианских церквях апокалипсис не читали. Когда мы говорим апокалипсис, да, это ассоциируется, ну, как с Армагеддоном. Апокалипсис, само слово, это значит, что сейчас все будет рушиться, сейчас придет кто-то с мечом и со всеми разберется тут. На самом деле апокалипсис как переводится, помните? Откровение. Это просто откровение. Это просто... Да, апокалипсис, откровение. Просто откровение, просто правда. Просто рассказанная правда.
А это с какого языка?
Ой, ну я не помню. Ну, смотрите, эта правда настолько шокирующая, что мы ее воспринимаем как будто обрушение полное. И поэтому их не читали. А еще раньше Библию вообще не читали. Потому что, ну... Как это, как было сказано, что просвещение народа ведет к смуте. Но это к смуте кого? Если вот, ну, система, вот все нормально, они думают, что я очень умный, я все знаю, и надо им внушить, что они бестолковые. То есть вот это вот не религия. А потом постепенно, сейчас уже и апокалипсис считают, по-моему. Вот. Точно так же. По поводу других священных писаний, например, вот сегодня я почитаю практический апокалипсис. который не разрушает. Вот это последняя глава Бхагавад-гиты, последняя. И она выглядит примерно так, как вот это обрушение вот этого всего. И раньше, если обычным людям это читали, то тому, кто читал, положено было в глотку залить раскаленный свинец, чтобы не баловался больше так. А тем, кто слушал, в уши залить, чтобы не слушали. Вот. Но я все равно прочитаю. Потому что мне так кажется, я уверен, что это зарегистрированный факт, что раньше так делали, что это было придумано людьми системы. Ну, с какой целью? Чтобы, ну, легче было управлять людьми, да. Чтобы была какая-то вот элита там. Вот. Я когда-то в Уме не читал лекцию, и, ну, достаточно такая сложная, и потом спросил, там дети сидели, все понятно, они сказали, все понятно, дети, все понятно. Мне кажется, и почему я читаю, потому что я слышал выдержки из этой главы, и они говорились так, что люди в ужас приходили. Но когда я читал внимательно комментарии, смотрел некоторые лекции по этому поводу, то наоборот так, такое, знаете, облегчение на душе. То есть эти трактовки, эти отклонения, они вызваны централизацией какой-то системы, и чтобы для управления, для удобства управления. И поэтому просто делается упор, но в результате появляется некоторое давление и непонимание. И, в общем, я сейчас прочитаю. Я рискну сейчас, возьму и прочитаю. Так. Я в общем скажу, о чем она. Она в принципе, вот эта книга называется «Бхагавад-гита», «Песнь, которую пропел Бог» называется. В начале 18 главы у Шрилы Прабхупады, который все это написал, он говорит, вообще глава заканчивается, вот написано, комментарий, на самом деле «Бхагавад-гита» заканчивается на 17 главе. То есть это уже по скриптум. Это уже контрольный выстрел. Все уже рассказано. Все уже рассказано. И тут осталась маленькая глава, последняя, это по скриптум. Контрольный выстрел. Ты точно понял, что это так? Потому что на протяжении каждой главы утверждалась одна и та же мысль. Какая мысль? Знаю? Ну ладно, мы... И вот эта мысль теперь уже усиленно повторяется, чтобы не было никаких сомнений в этом стихе. Значит, я расскажу, чтобы мы знали, на что нам ориентироваться. Принцип такой. Пока живое существо находится в материальном мире, ни одно живое существо не может выйти из-под влияния гун. Только потому, что его тело состоит из этого тела. У каждого, мы будем говорить только про людей, хотя это говорится и про животных тоже. Есть такие категории людей, склонности. Шудры, вайши, брахманы и кшатри, да? Слышали? То есть есть кто-то склонен работать руками, кто-то склонен руководить, кто-то склонен там умничать. Вот так вот. И это уже прописано из рождения. И веды говорят, это твоя дхарма, это твой долг, это то, что от тебя никуда не денется, и этим и занимайся. Если я буду заниматься другой деятельностью, которая не соответствует моей природе, а у меня с рождения уже это есть, я буду привязываться к ней. Привязываться. Потому что то, что тяжело мне достается, я к этому привязан. Это ненормально. И все вокруг будут у меня это отдирать. Вместе с веревками. Тросом обмотался. Потому что то, что и так мне принадлежит, оно лежит рядом и никуда не девается. Если я буду заниматься тем, что рядом мне принадлежит, моя природа. Если моя природа работает руками, я буду работать руками. И при этом не привязан. Не привязан, это означает свободен. А когда человек свободен, он может понимать Бога, это ему легко практиковать, вот есть демонические, а есть божественные натуры. Что такое демонические, а что божественные натуры? Божественные натуры, которые довольствуются то, что им природа дала, и этим занимаются. И они свободны, они легко понимают истину, потому что истина делает нас свободными, говорится, да? А демонические натуры, это они по каким-то причинам стали заниматься не своей деятельностью, просто не своей деятельностью, и все. Она тоже хорошая, но не ихняя. И они к ней привязываются, потому что нельзя заниматься не своей, это как украденное. Почему? Потому что они не следовали предписаниям. А предписание говорит, тебе положено вот что. Ты это любишь, другое ты полюбить просто не можешь. Для чего я так долго говорю? Потому что это называется прарабдха-карма. То есть изначальное мое появление на свет, меня Господь уже сделал под это. И я рабочий. И будучи рабочим, следуя предписаниям, то есть следуя своей природе, и просто уважая Бога, я освобождаюсь от этого мира, многих освобождаю, исцеляю и так далее. Но занимаясь своим делом. Занимаясь своим делом и просто общаясь с Богом, и все. Молясь ему-то, ну, у кого как. Это там этапы, да? Вот. Это значит, и при этом все равно, рабочий я или я священник? А если я священник, а буду как рабочий и буду молиться, ничего не получится. Вот веды говорят, главное, чтобы ты не сошел со своей орбиты, потому что свободным ты можешь быть. И смотрите, что написано. Здесь, например, я просто знаю, что у нас так трактуется. Это неверная трактовка. Что надо победить гуну невежества, гуну страсти, перейти в гуну благости, добродетели. А тогда это плацдарм для вот этой нир-гуны, для чистой гуны благости. То есть есть просто гуна благости, там смешано немножко того еще есть, а это вот чистое. То есть я могу с Богом тогда и все такое. Но если шудра, рабочий, он весь состоит из гуны невежества, деятельность рабочего, потому что шудра это человек, находящий под гуной невежества. Если он будет под гуной благости, он не сможет работать, он будет уже не шудра. Понимаете? Не надо ничего менять. Будьте тем, кем вы есть, вот что говорит религия, и молитесь Богу, и тогда будет хорошо. Но если вы пытаетесь стать кем-то, Богу можете не молиться, потому что как только вы будете становиться кем-то, вся энергия у вас уйдет на то, чтобы удержать это, то, что вы к себе там хотите привязать. В этом борьба начинается, конкуренция начинается, и забудьте уже об интуиции тогда. Потому что интуиция у вас будет работать. Господь вам будет говорить только то, что для чего Он вас создал. А для чего Он вас не создавал, Он вам подсказывать по этому поводу ничего не будет. И человек сразу становится демоном, как только он начинает заниматься не своим делом. Вот и все. Это целая глава божественной демонической натуры. Вот и все. И вот когда человек занимается своим делом и не хочет заниматься, не желает заниматься другим делом, он черпает в этом счастье, Господь ему подсказывает, у него интуиция просто сногсшибательная, он всем нужен, и этот человек ни с кем конкурировать не хочет, если он просто продолжительное время занимается, у него начинается такая вещь. Он творческий. Что такое творческий? Он начинает что-то делать, что до этого в мире не было. Это результат общения с Богом. В своей профессии, да, в своей профессии. Он может что-то изобрести. Может что-то изобрести, там, какое-то колесо очередное или велосипед, которого до сих пор не было еще. Что-то изобрести. Раз предложение. Может патентовать, не патентовать, но... Сам процесс изобретательства становится для него наиболее сладким, чем вот этот чем вот этот труд. Труд, который, согласно моей природе, он его не напрягает. Например, напрягается ли соль, чтобы посолить пищу? Она соленая, она где не появляется, там сразу все становится соленой. Напрягается ли вода, этот дхарма? Дхарма – это естественное состояние, написано. Естественно. Напрягается ли вода, чтобы все намочить? Ее куда ни бросил, все мокрое. Так ведь? Так и человек, который действует согласно своей природе, он не напрягается, ничего не доказывает. Ему чуть-чуть там подсказали, и поэтому существуют школы, различные школы. Нужны ли школы, нужны ли образование? Да, нужно. Наподобие того, как вот нужен человек, вот он пианист, он должен хотя бы научиться бить по клавишам, ему поставят там пальчики, как голову держать, как и так вот. А потом ему пойдет какая-то музыка, и чтобы дать ее людям, он должен какой-то навык иметь. Ну, так и остальное, да? Так и остальное. Так и врач, так и так далее. И человек, который проходит определенные стадии, ну, возрастные, просто возрастные стадии, он проходит, вот он понял, кто он такой. Не то, что вот там преданное служение, это значит, что тебе указали. Он должен обязательно ориентироваться, оно мое точно или нет. Потому что написано в Писании, это должно вызывать радость у тебя. Радость. Это вот просто обычное. И тогда у него идет вот это от Бога идет. И тогда вот это, и это есть общение с Богом. Оно становится таким радостным, что оно затмевает вот это все остальное. Он занимается этой материальной деятельностью, но для общения... Ведь счастье черпается в общении. Все в курсе, да? Не от работы, что ух ты столько сделал. А если рассказать об этом некому, то как-то да, и неинтересно. Ну, похвастаться некому, если, да? Люди с ума сходят без общения. То вот у этого человека, этот человек, глава называется последняя, совершенство отречения. Отреченный образ жизни у нас ассоциируется, куда-то ушел, в какие-то дебри, в леса или это, и один, ни с кем не общается. Так вот, он общается с Богом. Эти люди, они ищут уединения, уединенных мест, талантливые люди. Им это интересно, они могут не знать, что общаются с Богом. Они просто раз, они идет, он там авторучкой пишет, или что-то изобретает. Чтобы вот это в чистоте, чтобы его никто не отвлекал. Вот он уже общается. И отречение, ему не интересно все остальное. Все остальные, кто не достигает вот этого состояния, и смотрите, все совершенные вещи, которые мы видим там, ну просто даже технические, они созданы отреченными людьми. Они куда-то забивались в уголок и что-то изобретали. Все остальные занимаются плагиатом, и им неинтересно. И они посещают разные психологические курсы, чтобы там как построить отношения, потому что от этих отношений зависит. Но вот эти человек, который с Богом общается, это просто талантливый человек, который с Богом общается, ему никого не надо, это не значит, что он такой нелюдимый и мрачный ходит. Нет, наоборот, все к нему просто липнут, как на магнит. Он радуется, чтобы со всеми поделиться, это естественно, потому что с кем поведешься, с того наберешься. Господь всем хочет все это раздавать. И этот человек, у него божественная натура просто проявляется. Он со всеми, но он все больше и больше хочет уединяться. То есть он контактный. Есть люди, которые вот, тоже принимаются лжеотречение. Они ходят, у них друзей вообще нету. Вот у отреченных людей... Друзей, они от них просто бегают и прячутся. В изобилии. И при этом они не считают себя, что вот они вот уединились, потому что они выше. Нет. Они говорят, просто я вот свою что-то делаю. Вот. Ну и что-то получается. И он радуется, когда ему это отдает. Просто делать не очень как-то. Вот отречение. И талантливые люди, они все отреченные. И тут написано «совершенство отречения». И вот таким людям стать духовными вообще не вопрос. Потому что многие вещи, которые нужно достичь, смирение, терпение и прочее, А здесь в Бхагавад-гите написано, не пообщавшись с Господом, ты этого ничего не достигнешь. Более того, если ты не общаешься с Ним, тебе не поможет никакая религия вообще. Сначала ты должен начать общаться с Ним. Если ты не знаешь, ты не отличаешь голос Бога от голоса чего-то, не отличаешь, тебе не поможет никакая религия и никакие духовные практики. Понятно, да? И духовного учителя ты тоже не найдешь. И к тебе прилипнут лжеучителя. Духовный учитель – это тот, ты его любить сразу начинаешь. Тебе изнутри сердце говорит, вот это он. Вот это он. Вот такая суть. Это вот 18 глава. Но об этом написано. И вот так человек приходит к Богу. Вот таким образом. Смотрите, как естественно. И при этом, вот смотрите, он не должен быть браманом. Браман – это одна инициация, еще инициация, браманический шнур. А если он шудра? Если он шудра, и он честный шудра, выполняет, и он счастливый шудра, и он талантливый шудра, и при этом молится, все написано «совершенный человек». Совершенный. И написано, он друг Господа. И его слушают и заслушаются. Понимаете? С любого, но со своего. С любого, но со своего. Не надо вот это путать. Вот эта путанка, как сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И говорится, что, а вот то престижнее. Не престижнее, оно может тебя вообще убить. Не надо спускаться со своего уровня, не надо. Это не уровни, это просто разные природы. Вот. Поскольку гунам подвержены все вот эти гуны, которые составляют этот материальный мир. Просто надо определиться, кто я, и действовать, никуда там не прыгать. И ты будешь известнейшим человеком. Никулин – клоун, но известный на весь мир. А некоторых президентов мы не знаем. Понимаете? Талантливых. Вот, например, Вашингтона знает весь мир президент, потому что он талантливый президент. Талантливый президент. Так и это. Неважно ты где, тебя узнает весь мир. Почему? Потому что ты под руководством Господа будешь делать. И все, что ты будешь делать, совершенно будет делать. Совершенное в этом мире очень востребовано. Почему оно надолго остается? Буквально, ну, на эпоху, на вечность. Если это с духовностью связано, это остается в Писании, зарегистрировано. Все остальное просто убирается. Все остальное несовершенное, это значит несовершенное, это значит несовершено. То, что в материальном мире не доделывается, им воспользоваться нельзя. Ну, некоторое время пользуются, потом оно портится. Все, что совершено, само слово совершенно, это совершено. И совершить, то есть до конца, совершить до конца, это значит без руководства Господа невозможно. Что такое совершенство? Такая простая концепция. Я сразу самый конец зачитаю. Этой главы, а он же является концом и, в общем, этого произведения, да? Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Ну, здесь Кришны, да? Оно возвращается в свое естественное состояние. Вот и все. Я буду здесь читать, здесь диалог Кришны и Арджуны. Господь и его преданный, его друг, они вместе там выросли, да? Вот. И буду параллельно говорить там из других писаний, то же самое абсолютно. То есть это суть всех писаний, суть религии. Итак, обратимся, значит, в первом же тексте, глава 18, текст 1. На самом деле Бхагавад-гита заканчивается, это комментарий сразу читаю, заканчивается в 17 главе. В дополнительной, написано дополнительной, в 18 главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам. В каждой главе Господь подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же вывод делается, то есть преданное служение. Что такое преданное служение? Служение, слуга, что такое? Господин сказал, слуга сделал. Из сердца тебе что-то прозвучало, ты просто это и делаешь. Но когда что-то из сердца звучит, и ты это делаешь, у человека сумасшедший энтузиазм. и радость. Со стороны, если это прозвучит и тебе надо делать, и вроде долг, не всегда. А иногда это просто как на грани рабства, иногда это просто рабство, да? Вот. Радость. Потому что подсовывают, Господь мне подсовывает то, под чего я уже сделан, и мне к этому даже готовиться не надо. Понимаете? И уточняется для... Потому что как это Господь сказал? Как это Господа слышать? Ничего себе. Вот. Уточняется тут же. Из всех йогов или трансценденталистов лучшим, самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо мне в своем сердце. Господь говорит, он показывает свою биографию, где я нахожусь. Обо мне в своем сердце. Он написал, это самый лучший. Вот это и есть преданное служение. В последующих 6 главах речь идет о чистом преданном служении, о его природе, о деятельности. Я буду пропускать просто многое. Третья часть Бхагавад-гиты, это общий обзор, доказывает, третья часть Бхагавад-гиты доказывает, что высшей целью жизни является только преданное служение и ничто другое. То есть все другие цели не принесут счастья и плода, в общем-то, не принесут. Если этот будет плод, то оказывается этот плод потом это бомба, которая разорвет всю мою жизнь. Один человек полжизни строил, просто мой знакомый, мой друг. Это в этом строил дом, двухэтажный, построил дом. А вторую половину жизни он проклинал этот дом. И потом продал. Я говорю, не жалко продавать, ты в него столько вбухал. То есть он построил что-то за свою жизнь, вторую половину жизни он и к нулю пришел. Был страшный напряг сначала, и потом страшное вот это. То есть мы иногда что-то делаем, зло своими руками. И поэтому... Да, а потом от этого страдаем. Мы говорим, кто же вот это нам сделал? Да мы сделали. А почему мы сделали? А потому что нам сказали, что ты это сделаешь и будешь счастлив. Но есть Господь сердце, который говорит, вот это делай, не пожалеешь. Вот это делай, не пожалеешь. Но для этого надо обладать некоторой отвагой, потому что вокруг много чего говорят. Преданное служение, это нам же и надо. Вот. И третья часть, что значит первая, вторая, третья часть? 18 глав просто делится на три, и вот эти первые шесть, вторые шесть и третьи шесть. Третья часть говорит, что целью жизни является только преданное служение и ничто другое. То есть больше другого ничего нет. Все остальное не просто канет в лету, оно канет, причинив нам вред и окружающим тоже. Вся остальная деятельность будет иметь вот такие последствия. То есть пусть болезнь тоже, да. То есть вот что такое, что сделать без сердца. А вот старший сказал. А старшим с тех только пор, когда сердце твое указало на него. А до этого нет. До этого нет. Господь должен указать. Ну, бывает человек... тут об этом даже дальше будет подробно говорить, поэтому мы не будем гнать коней. Так. Угу. Глава называется «Совершенство отречения». Уже страшно, да? И это выглядит как отречься от жизни. Но мы вот, выглядит. Но это потому, что я вам сейчас такую презентацию дал, что все совершенное, то есть вкусное, красивое, приносящее радость, возникает только от отреченных людей. И отреченные люди, которые это производят, они счастливы гораздо больше, чем потребители, которые вот это вот потребляют. Вот. И поэтому быть отреченным, это быть успешным. Быть отреченным, это значит быть независимым.
Не всегда успешным.
Всегда.
А успешным это?
Успешным? Счастливым.
Счастливым.
Счастливым, да. Если какое-то достижение нельзя трансформировать счастье, то оно не является достижением. Если вот я полную кладовку у меня замечательных продуктов, но желудок мой стоит и не работает, оно не является, ну, как благом для меня. И поэтому только то, что я могу трансформировать счастье. В какое? В свое. И написано, что долг верующего человека и симптоматика того, что он верующий, он счастлив. А если он несчастлив, и про веру что-то мне рассказывает, не связывайтесь с такими людьми, он не верующий.
Нет, дело в том, что успешный просто слово. Оно...
Да, успешный — это что-то бизнесом что-то попахивает, да? Бизнесом. Ну, успех в жизни, тогда надо, ну, вопрос терминологии. Успех в жизни — это значит, ну, счастливая жизнь. Мне хорошо, и не за счет других. Потому что если мне хорошо за счет других, я в любой момент буду ждать от них нападок. Это какая-то защищенность. В успешной жизни говорится, вот совершенство отречения. Отречение, о, что, голый, что ли, я совсем? Нет. Написано для совершенно отреченных, что? Там написано, что они имеют. Это самый последний стих, заключительный. Они имеют изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Сила, значит, не болеют, да? Сила, концентрация, то есть энтузиазм куда-то, что такое? А что такое бессилие? Это расконцентрированная сила. И туда, вообще не знаю, чего я хочу. Да? А вот отреченный, он сосредоточен на Господе. Тот ему просто говорит, вот это. И он, не думая, не размышляя, решительно идет туда. То есть он здесь все собрал, свои ресурсы, идет туда. Сила есть, изобилие. Что такое изобилие? Ну, понятно, да? То есть мне не просто не хватает чего-то, но у меня... все есть с избытком, я еще могу поделиться. То есть у меня могут попастись там другие. Победа, это значит, что это значит победа? Это безопасность. Если кто-то начнет возмущаться против этого, то потом никто ему не позавидует, да? Победа и нравственная чистота, что это все прилично выглядит. Это не криминал, это все правильно, и все это будут видеть. Вот что такое отречение? Отречение — это не бедность. Это не бедность, это не сухость какая-то. Это ты занимаешься тем, это ты выполняешь ту миссию, на которой ты, твое предназначение, для которой тебе Господь сделал. Ты просто соглашаешься с Ним, а не хочешь что-то другого, что сейчас модно. Но если ты делаешь то, что тебе Господь, то... Ну ладно. И вот постепенно тут Кришна Арджуне рассказывает, что же такое на самом деле отречение. Ну, мы уже узнали, заглянули в конец книжки, да? Вот, ну, и он это, ну, доказывает как. Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира. Я не работаю для того, чтобы мне было хорошо. Как-то странно, да? Мы работаем для того, чтобы шубку купить, в кино сходить, на море съездить, да? А есть люди, которые как одержимые работают, чтобы формулу изобрести, картину написать.
Это работа.
Это не работа, уже вот творчество. Так вот эти отреченные, а эти, ну, рабы своих желаний. То есть, почему те удовлетворены, а им это сладко? А те немножко там, немножко там, немножко там. И вы знаете, статистика, творческие люди живут намного больше, не занимаясь никакой особенной физзарядкой там. Едят как попало, как, ну не как попало, но ну, ночами может работать, да? И даже написано здесь один из стих, что то, что для обычных людей... ночь для мудрецов день и наоборот. Это сказано о том, что, ну, жить в уединенном месте, если я в семье живу. Мне одна там поэтесса пишет, не пишет, а мы по телефону просто общаемся, она говорит: Господь приходит, когда хочет, не спрашивает. Как только все вот улеглись, я думаю: о, как спать, только ложусь спать, и пошли строчки в голове. Две строчки пошли. Ай, ну ладно, высплюсь потом, потом бах, уже четыре, потом там два куплетика. Ну надо вставать записывать. Она встала, начинает записывать, и пошло, пошло, и два часа. Пишет, 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 пишет стихи. Пишет, пишет. Вот. И поэтому говорят, что бездари ищут, ловят крупицу таланта, чтобы муза их посетила, а талантливые люди ищут 5 минут, чтобы мужа хоть улетел и чтобы отдохнуть. Но при этом не утомляются, не утомляют. Потому что если Господь эксплуатирует мое тело, это Господь эксплуатирует мое тело, это и есть служение. Он и восстанавливает его. Восстанавливает так, что никакие гагры тебе это не восстановят. Никакая там... Так вот, отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньясой. А отказ от плодов всякой деятельности они и именуют отрешенностью. А глава называется «Совершенство отречения». Задача не в том, чтобы от деятельности отказаться, а задача в том, чтобы то, что я делаю, потому что если я работаю, эти люди, они практически работают на Господа. На Господа. И они рады отдать больше, больше, больше. И Господь так устраивает, что они ну, не нуждаются там в чем-то, да. Им приносят, если им картины пишут, так хорошие картины и так далее, да. Люди ими дорожат. У людей они его видят, и к ним просыпается такая тяга к ним. Тяга. А как бывает, знаете, ты идешь, и маленький котенок такой, не сильно блохастый, сидит. Котенок такой, да? И такой. И ты смотришь на него, и сердце тает. И чего бы ты в него влюбился? А вот такой котяра сидит здоровый там, на какой-то там мусорке. Ну не очень, да? Даже если красивый. А вот котенок, сердце тает. Это Господь делает так, что вот это маленькое существо, беззащитное, пока оно не научилось быстро бегать и ориентироваться, где прятаться, где нет, было защищено. И даже собака может подойти и за большим погнаться, за маленьким нет. Ну, всякое бывает, но в основном так. Вот так и к этому человеку. Это делает Господь, который находится в сердце каждого существа и заботится по отношению. И мое отношение вот такое, хорошее, это не потому, что я вот такой, вдруг стал такой, понимаете? А просто за счет вот этого. И когда люди... Почему людям нравится... Людям нравится это состояние, и поэтому они около вот таких людей творческих, просто рядом побыть уже хорошо, рядом как-то злиться не хочется, ничего, да? Вот. И в этот момент обучается, на самом деле, а этот человек с Богом, а рядом с Богом побыть хорошо, через него он просвечивает. Как просвечивает? Ну, в силу его вот этой вот, чем он занимается. И даже не важно чем. И главное его, как бы, например, одна женщина, ну, она решила побороться со своим весом. И успешно в этом преуспела. Ну, реально успешно преуспела, там много сбросила. И к ней там пошло паломничество. А вот это расскажи, вот это. Она говорит: вот книги, вот это. Вот нет, идут к ней. И вот мы с ней разговаривали, я говорю: знаете, почему к вам идут? Потому что вы не давите. Качество учителя, просто учителя, и духовного учителя тем более, что он не давит. Не давит, что он не применяет вот химса, насилие не применяет. И когда он рассказывает без насилия, вот это вот, легко проглатывается. А когда вот это, то есть потом легко следовать. легко следовать. То есть мало учителю знать предмет, надо иметь еще качество характера, не насилие. А это качество только от Бога можно взять. Только от Бога. То есть будучи на своем месте. Потому что если я не на своем месте, я буду к себе привязывать инструменты, которые мне по жизни не надо, и буду их держать, а у меня всю жизнь их будут вырывать. И тут без насилия никак не получится. Просто находясь на своем месте. Итак, во втором стихе уже говорится, что есть отречение от мира, и есть такие люди ходят, саньяса называется. Вот им ничего не надо, они такие узкие специалисты, а для всех других, а есть, это в предыдущих там эпохах это было достаточно актуально, а есть люди, которые, ну, вот обычные люди, просто они работают не ради плодов. Это называется тьяга, отрешенность. Он делает, 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 делает. А почему он делает? Потому что на своем месте, ему это нравится делать, он делает это с любовью. Он получает от этого процесс и раздает. Ему не сами эти плоды нужны. Он любит рисовать, или любит делать табуретки, или он что-то любит просто. И он от этого получает наслаждение. И от этого еще все имеет, потому что его вещи первоклассные. Такое серьезное тьяга, отречение от плодов, но оно немыслимо, если я делаю не то, что мне положено делать. Потому что то, что мне досталось с кровью и потом, я это дешево не продам, извините. Я посчитаю себестоимость и сделаю еще накрутки за моральный ущерб. Потому что мне же тяжело досталось. Так, да? Вот. И главное, что вещи эти никому пользы не принесут. Какой нюанс?
Нюансы бывают, но бывают достаточно тяжелые какие-то моменты, когда, в общем-то, испытания наваливаются такие же.
А про испытания написано чуть дальше, да. Не беспокойтесь, все нюансы дальше. Мы говорим вот эти вот. Смотрите, серьезные вещи. Есть саньяса, есть отрешенность. Называется, смотрите, совершенство отречения, отрешенность. Не такая же недостижимая, надо просто заниматься своим делом. Потому что если не занимаюсь своим делом, я лоб себе разобью. Во-первых, я не пойму даже, что тут здесь написано. Не пойму. Я стану злым. Тут написано, каким я стану, если я буду заниматься не своим делом. И вот это про нюансы, да, написано. Это в третьем уже стихе. В ведах есть много утверждений, нуждаешься в толкованиях. В толкованиях. Потому что в одном месте написано, ты просто должен Бога слушать и все, а в другом месте написано, без духовного учителя вообще никуда. А в третьем месте, в этой же самой книге написано, да прежде, до духовного учителя тебе еще надо вот-вот-вот и вот. И написано так, безапелляционно. И сам Господь это говорит. Спорные места называется. И вот тут написано, в ведах есть много утверждений, нуждающихся в толкованиях. И сейчас Господь собирается сам прояснить этот спорный вопрос. Форму проявления отрешенности следует рассматривать с точки зрения влияния на них гун материальной природы. То есть отрешенность бывает разная. Что за собой эта отрешенность влечет? То есть смотрите, я обычный человек, но я делаю свое дело. И когда я делаю свое дело, не отвлекаясь на другие дела, не пытаюсь быть таким многостаночником, тогда у меня получается все хорошо, естественно появляется отреченность, и к чему она просто естественно ведет. Она ведет к жертвоприношению, благотворительности и аскезе. Тапасе называется. Такой стих, пятый стих говорит, «От жертвоприношений, благотворительности и тапаси никогда нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души». Смотрите, цепочка логическая. Если я не на своем месте, я буду искусственно делать жертвоприношения, тапаси, вот это аскезы. А если на своем месте, я живу уже в избытке. Если на своем месте я занимаюсь своим делом, со стороны смотрят, говорят, ну маньяк, ну разве можно столько работать? Разве можно столько работать? Обеденный перерыв, он все равно работает. А он любит свой станок. Маньяк. И он даже не беспокоится, сколько ему там в пяточке потом начислят. Он просто, он любит. Однажды, когда я со своей бригадой, кстати, прислали этих мне просто уголовников. Уголовники, которым надо было закрыть статью. Они так работали, я им рассказывал что-то подобное такое. Они воодушевились, обеденный перерыв, мы работаем. Идет мастер и говорит, а вы что это вы? И начислил нам всем что-то сверху. То есть Господь, не надо думать, а заплатят ли мне за это. Господь заплатит. Люди придут и скажут, когда я просто работал на рынке, вот уборщиком там, пришел начальник рынка, ну с метлой, да, он говорит, я тебе не могу столько платить, иди, и он мне раз еще денег дал. Такое. Это не начальник мне дал, это Господь мне дал. Потому что я это делал, не зная, что мне, не, как это тут написано, без ожидания плодов, да, без ожидания плодов. Тогда, потому что, ну, сильнее Господа никого нет. Человек сам, и этот начальник был очень рад это сделать, понимаете? Рад. Не надо клещами выдирать, доказывать кому-то. Ты просто понимаете, какая безопасность? Финансовая безопасность, по здоровью безопасность. Отречение. Когда ты отрекаешься от чего-то, оно к тебе само идет. Ты просто перестаешь быть вором. Ты просто делаешь то, что тебе Господь говорит, а Он заплатит лучше любой фирмы. У меня был, ну, сейчас немножко мы потерялись, ну, Запорожье живет такой, Олег Малый. И он однажды почему-то решил, что соль есть вот вредно. И вы знаете, когда был стол, мы собирались, соломка стояла именно около него всегда. Представляете, вот даже так вот закон срабатывает. Соломка около него. А он принципиально, он когда что-то солен, он принципиально, ну где-то вычитал и некоторое время практиковал. И вот в это время было вот так. Вот так это срабатывает. Закон кармы не позволит, чтобы вы что-то сделали, и это не было оплачено. Но в отречении это не закон кармы. Вам оплачивает не закон кармы, а Господь. А Он говорит, мы забегаем вперед. Итак, естественным образом в человеке получается жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Это не надо, вычитал и очищение своего бытия, жертвоприношение нет. У тебя естественным образом это получится. Смотрите, как просто, да? Как просто. Мы на самом фундаменте, не на том стоим, и эту всю книгу можно потом больше не читать. Мы на другом фундаменте. Мы будем жилы рвать, ничего не получится. Или, а если, а не дай Бог получится, тогда мы будем просто лицемерами. Тогда Господь попросту отворачивается от лицемеров. Жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Это даже, знаете, в нас они проявляются иногда как ритуалы. Вот тут написано в комментарии, должен ли саньяси, разорвавший семейные узы, отрекшийся от мира, поощрять подобные церемонии? Это очистительные обряды, вот жертвоприношение – это очистительные обряды. Например, там венчание, крещение, вот это очистительные, это называется жертвоприношение. Да. Вы думаете, что? Кого-то зарезать и съесть? Нет? Нет. Это вот это обряды. Виваха-яги, свадебная церемония, предназначена для того, чтобы успокоить ум человека и дать ему возможность мирно заниматься духовной практикой. Виваха-яги – это свадебная церемония. Вот я проходил виваха-яги. Был костер, На меня гирлянду одел. Не, я гирлянду на жену одел. Жена на меня одела гирлянду. Полгода она после этого не замечала во мне недостатках. Она говорит, щурилась, смотрелась, говорит, куда все девалось? Я ничего не изменился. Ну, вот так обряд, так про... Вот. Через полгода стал опять видеть. Хоть снова, да, хоть снова проводи обряд. Но этот обряд, видите, он... И написано, я отреченный. Мне ничего не надо, говорится, а обряды вещь хорошая, это значит, не надо их это игнорировать. Оно просто тебе поможет, поможет. И написано, что вот эти три вещи очищают даже великие души. Хоть ты сам с усами и всех, всем можешь еще рассказать, но даже очищают те. Почему? Есть что очищать. Седьмой текст говорит, что он говорит. Угу. То смотрите, я где-то слышал, что вот есть монахи, а есть семейные люди. И в религии ставится монашество, послушничество, ну, это ниже, чем семейный человек. Но если это семейный человек религиозный, если семейный человек просто, ну, то он как бы как религиозный. А если он религиозный и семейный, вся семья семейная, то семейные люди выше, чем монах. Вот. И я слышал такое, что один известный человек сказал, в семье там какая может быть чистота? Вот монашество, вот это брахмачари аша называется, вот там чистота. Вот. Мне захотелось его взять за грудки и потрясти. Потому что согласно тому, что мы читаем, если семья занимается тем, что просто там есть гости, там занимаются, то эта семья намного чище. Намного чище. А потом я узнал, что этот человек 5 раз женился. Ну, понятно, что у него такое впечатление будет. Вот этот человек еще читает лекции о грехасха ашрам, о семье. У него богатейший опыт, конечно. У меня опыта нет, я ни разу не разводился, ни разу не изменял. Вот. Уже забыл, когда я женился. У меня нет опыта, я не читаю таких лекций. У меня есть опыт. И он говорит, там грязь. Я не вижу грязи, никакой грязи. Хорошие отношения, никто ни на кого не кричит. Иногда покричим, но потом даже еще интереснее так любить друг друга, да? Все бывает. Но если человек в религии, а вот человек, который в религии, а чего-то он не может жениться. Вот там грязи хоть отбавляй. Если это мужчина, то это не так страшно. Прабхупада говорил, что все мужчины не должны жениться, а все женщины должны выйти замуж. Это единственное противоречие, которое есть в нашей философии. Вот. Потому что женщина, надо обязательно выйти замуж, потому что ей нужно... Женщина, если не выходит замуж, она, у нее беспокойный ум будет. Разум, потому что... То есть должна быть семья, она не должна быть одинока, она должна быть под прикрытием зятя, отца, ну какие-то родственники должны быть, это семья, это не обязательно замуж, бывает, что не можно. Но если женщина вот одна живет в квартире и больше никого, она просто всех разогнала, это не значит, что отреченный образ жизни, нет. Не значит отреченный образ жизни. Это значит, с Богом она вообще давно не разговаривает. Вот. С Богом не разговаривает, значит ты вообще все делаешь неправильно. А думать, что правильно. Такие люди очень-очень любят всякие системы, как правильно, как неправильно. И тогда вокруг этого человека образуется вакуум. И отречение искусственное ей Господь делает. Искусственное. И вот она сидит одна сама с собой там. Вот. С котом или с кем-то, да. Вот. Вот. И в ней это перегорает, и потом кто-то там мимо проходит, она рада любому общению, это даже женщина или этот мужчина, да? Вот, то есть Господь насильно ее изолирует, потому что, то есть смотрите, две крайности есть. Это как лечение получается, да? Что человека никто не любит, значит, иди с Господом договорись уже, потому что ты не знаешь, как с людьми общаться, он тебе расскажет. И человек размышляет, что ну да, всех поразогнал или поразогнала. И вы знаете, что такое ведьма? Я сейчас дам определение. Ведьма. Это не замужняя женщина, одинокая, работающая в системе. Ведьма сразу становится. Если не работает в системе, а просто вот сама по себе и на каких-то там 19-х ролях, нормально. Но если под ее начало что-то остается, значит все вот эти качества проявляются. Вот. Чтобы знали. Не верите? Просто проанализируйте свое окружение. Да, да, ведьма. Вот очень просто. Я очень простыми, доступными словами говорю.
Ведьмы раньше надо было лица, это женщина, которая ведьма.
Да, раньше сразу на костер. Но раньше просто не допустили. Да, да, да.
Ведьма это так, которая ведьма.
Просто у нас раньше это не допускалось к управлению. Не допускалось. А сейчас почему? И это нарушение шастр. Ага, ну что имеем, то имеем, да. Угу. Люди, которые... материальный мир, в принципе, мертвый мир. Живые люди, те, которые с Господом общаются. Те, которые с Господом не общаются, они на правила, потому что они не знают, как делать, они сразу бегут и читать, как надо, но ничего не понимают в этих правилах. Это мертвые люди. Мертвые люди. Они не различают голос Господа от чего-то. И они практически все задействованы в управлении. И логически это правильно, потому что мертвым миром должны управлять мертвые люди. Это нормально. Это нормально. В Библии я читал об этом. Помните, да, в прошлый раз, кто был на прошлой лекции? Что там написано, что именно они, на них кровь моих слуг. Господь говорит, на них кровь моих слуг. На управленцах вот этих, религиозных управленцах. Там также. Итак, перейдем к хорошему. То есть, смотрите, все хорошо, да? Просто ты естественен, у тебя естественным образом проявляются замечательнейшие качества. Замечательные качества. Не надо... Я просто буду говорить, чего не надо делать. Чего не надо делать, чего не приведет к успеху. Вот тут Господь добивает дальше, текст 7. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Кто ему предписывает обязанности? Своя природа. Если введенный в заблуждение, ну, соблазненный большой зарплатой, скажем, да? Я перевожу. Он перестает выполнять их, то этот акт называют отрешенностью в гуне невежества. Не, немножко не так. Если человек пришел в какой-то храм, ему сказали: о, твоя деятельность, какая она грязная, ты что, грязную картошку на базаре перебираешь? Ты что, ты так к Богу никогда не придешь. Надо что-то почище, надо в офисе где-то и так вот. И когда он отказывается, а там он был, ему нормально себя чувствовал, в этой картошке грязной, да? А в офисе он как ходит и плюнуть ему некуда, да? У него такая природа, да? Вот. Он чувствует себя плохо. Это называется отречение в гуне невежества. То есть люди меняют на более престижные, на более оплачиваемые, на более надежные. Вот с чего начинаются, откуда ноги растут, ко греху, да, скажем. Этот акт отрешенностью. То есть, ну, чтобы вообще ничего не делать, мы не можем, мы в этом дальше написано. И тут в комментарии, в 8 стихе Прабхупада пишет: человек, сознающий Бога, не должен бросать работу и страха запутаться от материальной деятельности. Вот кто бы ему ничего не говорил, запутаться материальной деятельности, должен посвятить тебя Господу. И вот этот ачарья говорит, не должен бросать работу из страха, что она там грязная. Вот. Подобная отрешенность является отрешенностью в гуне страсти. Страсти. Страсть это, ну, страсть это не любовь, во-первых, да? Страсть это что-то против, это надо быстрее, это он человек в огне. О, услышал что-то, это надо бросать и большие несчастья из-за этого происходят. Большие несчастья. Фанатизм. И написано: всякий результат, совершенный под влиянием страсти, не принесет ничего, кроме страданий. Ничего.
Как переводится слово страсть?
Страсть?
Мы каждый раз понимаем это слово по-разному. Женщина по-разному, мужчина.
Нет, ну страсть, когда мы говорим страсть, что-то сразу на ум. Как это слово наиболее часто используется? Что-то сексуальное, да?
Нет.
Сексуальное. Нет, ну в основном, ну сейчас, по крайней мере, так.
Наука
страсти нежной. Страсти нежной, да, сейчас на страсть навешивают эполеты любви. На самом деле к любви оно ничего не имеет. Страсть — это неудержимое желание чего-то иметь. Но гуна страсти — это лучше, чем гуна невежества. Гуна невежества — это вот так вот хочу, но лень. А страсть, она хоть поднимает человека, он начинает двигаться. Он убивает себе шишки, он стряхивает с себя лень. Гуна страсти лучше, чем гуна невежества. Гуна страсти. Потому что гуна страсти сильно утомляет. Он сразу раз и устал. Вот, и поэтому есть рекомендации.
Но страсть — это получается тогда, если так образно сказать, это достижение. Усилия направлены на достижение чего-либо.
Ой, я уже вот чувствую, смотрите, всего 9 стих, а уже целый час мы говорим, а там больше 70 стихов. Я уже понимаю, что я... Поэтому не, делить нельзя. Я буду просто пропускать. Вот то, что вы спросили, будет дальше, понимаете? Мы давайте не будем тормозить. Но если вообще вот сразу непонятно, я стараюсь сразу давать комментарии, чтобы понятно, что в этом таком супер-супер, это на пике, это вообще совершенство отречения, оно доступно, и мы практически в нем, но нас сбили с толку. Сбили с толку, напустили тут тумана. И сказали: это вам недоступно, и Бог тем более, как следствие. Вот. Просто это следствие издержки централизации власти. И все. Обязательно надо что-то такое таинственное сделать там. Ничего таинственного нет. Вот. Так. Итак, беседа Арджуны и Кришны, да? Человек, сознающий Кришну и работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны, отдавая Кришне результат своего труда, действует на духовном уровне, то есть в гуне чистой благости. Что это означает? Комментарий надо, нет? Просто ты работаешь, ты поддерживаешь свое тело, чтобы оно в боевой готовности. Как только у тебя какой-то позыв пошел, оно... ты мог это сделать. Это значит, и тело тоже в боевой готовности. Знаете, человек, он очень похож несколько на военного, который вот верующий. Он всегда в боевой готовности. Как вот кто в армии был, война, не война, но у них и там тревоги бывают учебные, да, чтобы всегда раз, всегда готов. И вот этот человек всегда готов. Почему? Потому что он... это как влюбленный, он всегда готов. Он только раз быстрее все сделает, чтобы его не это, и там к своей девушке побежал или куда-то, да? Влюбленный всегда готов. Вот так же действует этот человек. Настоящий верующий. Он не хочет отдыхать. Не хочет отдыхать. Не то, что он просто не хочет отдыхать. Для него это радость. Лишние 5 минут там вместе побыть. Вот. Никакого принуждения. Мудрый и отреченный человек. Отреченный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной привязанности и к неблагоприятной привязанности. Нет, действует без сомнений. без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Вот это очень важно. Это значит абсолютно не фанатик и абсолютно бесстрашный человек. И абсолютно не боящийся, заберет его Господь куда-то там или нет. Когда любовь, это значит, мне все равно, я это делаю. Ой, а вот это ты осквернился, да ему все равно. И такой человек решительный, он не боится. Потому что есть люди, которые говорят, ой, к Богу, вот духовная деятельность, ой, вот это надо руки, а вот это, ой, рот не ополоснул. Вот такие вот мелочи, они просто увязают в этих мелочах. И весь контроль на себя, как бы мне это к Богу, и им уже наплевать на окружающих. Это ложная духовность. Так вот, истинно духовный, он о себе забыл. И он чист только потому, что он о себе забыл. И он помнит то, что ему надо сделать. Он как солдат. Вот сейчас надо воевать, он с автоматом и лицом в грязь, и он просто выполняет свою задачу. И не смотрит, каким образом, благоприятно, неблагоприятно, такая деятельность, всякая деятельность, понимаете? Осквернит она его, отбросит назад, не отбросит. Он это делает. Он делает вот как солдат, как влюбленный человек. Вот. Не перебирает. Вот эта деятельность, такая деятельность. К чему я так говорю? А это говорю к тому, что любая деятельность, которой я занимаюсь, если я занимаюсь вдохновением, с талантом, меня не оскверняет, а возвышает. И любая деятельность, которая не моя, меня однозначно гасит, топит, и во мне вырастают всякие нехорошие вещи. Вот. Я при этом пытаюсь заниматься чем-то духовным. Лучше не надо заниматься, написано. И написано, таким людям... Даже эти книжки не показывайте и не рассказывайте ни о чем таким людям. Пускай они сначала место свое найдут. Вот. Этих людей называют непреданные мне. Не послушались они Господа изнутри, стали делать что-то другое. Непреданные. Написано. Вот это преданный, это который меня изготовил он таким, вот я таким занимаюсь, и я расцвету с этого места до самого неба. А если не на своем месте, то не получится. Вот, вот все преданные и непреданные. Вот и все предписания шастр. Воистину, живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Это означает, действовать что-то придется. Действовать что-то придется. И поэтому... А я сейчас отдохну и подумаю, а что же мне вот такое делать? Понимаете, вот перерыва нет, перерыва нет. Пробуй это, пробуй это, пробуй это, учись. Как помните, я про пианиста сказал пример, да? Я научился на клавишах, а потом придет вдохновение, я буду там вот это вот. Ну, это не значит, придет вдохновение. Господь, написано сам, мне просто под нос подсовывает вот это что. Если я не особо харчами перебираю, я как раз дойду до своего. Все. Естественно. То, за что надо будет сильно драться, бороться, а вот теперь мы говорили про отречение. Что такое отречение? Это делай свое дело, и тогда отречение придет. А вот теперь про совершенство. Совершенство. Согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Высшая власть принадлежит сверхдуше. Действия, совершенные по указанию сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей. Не имеют последствий, это значит, это как вот человек вот стреляет, кто стрелял в армии, отдача в плечо есть, да? То ты стреляешь, он что-то делаешь, а тебе ничего. Нет таких амортизационных расходов, ты не очень там утомляешься. Названы эти вещи. Тело, душа как исполнитель, органы чувств, усилия и параматма, сверхдуша. Вот 5 составляющих. Обычный человек учитывает все, кроме Бога в душе. И вот когда он 4 это вещи делает, а не учитывает Господа, действие называется несовершенным. Потому что без указания гуру, гуру в сердце, чатья гуру называется, вот, не знает, как толком сделать. И сейчас мы, дальше написано, почему несовершенно. Всякое действие, так. В конечном счете все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого же существа, как его друг. Верховный Господь – высшая причина. Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством сверхдуши, естественно, не запутывается впоследствии в своих поступках. Человек, полностью сознающий Кришну, в конечном счете не отвечает за совершенные им действия. Все зависит от высшей воли, сверхдуши, верховной личности Бога. И любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов. А не доведенное до конца, оно пропадает просто. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действия и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человека человеком разумным. Все. Homo sapiens, да? Вот. Кто не учитывает, а что не учитывает? Не учитывает, а что это, знаете, это просто как не нравится или не нравится. То есть тяга у меня к этому есть или не есть. Вот. Мы что, ждем громовым голосом в мозгу прогремит, Господь мне скажет, делай это. Нет, мне это нравится, мне это приятно, значит, это мое. Вот и все. Если он это не учитывает, а просто его тошнит, а он это все делает, это все действие так и будет пахнуть дальше. Никто не воз... И потом как брак просто, оно забраковывается. Я напрасно провел время и отнял ее у других. И потом мне что-то там не так заплатили. Вот. А если заплатили, я все-таки вымутил за эти деньги, они мне принесут то же самое, что вот, то, что я изготовил, принесу тому человеку. Понимаете? Что я выдал, так и получу. Я против Бога пошел, получается. Нам самим плохо уже в процессе. Когда мы идем против Бога. Уже в процессе мы чувствуем, что мы идем против Бога. Вот еще одна, это 17-й текст написано. То есть просто этот пример много раз приводится в нехорошем смысле. Вот. Каждый, кто действует в сознании Кришны под руководством сверхдуши или верховной личности Бога, даже убивание совершает убийство и страдает из-за последствий своего поступка. Каждый солдат убивает по приказу офицера, но не может нести за это ответственность. И знаете, как этим пользуются? Вот мы руководство, мы офицеры. И мы вот вам это скажем, а вы делайте. Служить руководству... Это руководство должно быть назначено изнутри. Мы можем войти в какую-то структуру, но если изнутри и мне оно не нравится, а просто мне сказали, вот за ними вот все делайте, будет все хорошо, если он ошибется, я буду нести ответственность. Почему? Потому что он не руководство. Руководство подтверждение у меня изнутри есть. Понимаете? Вот. Вот когда у меня подтверждение изнутри есть, тогда я могу этого человека, этого воспользоваться и теми советами. Потому что Господь подтверждает, не только Он мне говорит, но Он подтверждает или не подтверждает слова окружающих людей. У меня возникает вера к этому или нет? Не возникает. Потому что зачастую люди не знают, говорят тот правду или неправду, а он говорит, а вот это он мне сказал. А потом я чего-то страдаю. А он не являлся тебе учителем, потому что не было санкции изнутри у тебя. Вот мы думаем, что кто-то назначил такая авторитетная система. Истина утверждает авторитет, а не авторитет истина. А истина вот внутри. Истина это Господь. Ну просто же, да? Вот доступно, ничего я так, ничего. Нам не придется в глотки заливать свинец, нет? Все ж нормально, да? Понятно? Угу. Так, будем немножко быстрее. Знание. Следующий, тут Кришна Арджуне рассказывает. Когда возникли вот эти замечательные качества, к человеку приходит знание. Знание. Я специально вот тут вот сделал закладочку. А что же такое знание? Это глава 13, текст 12. В конце пишет, Господь говорит, это я объявляю знанием, а прочее называю невежеством. И в этом в списке написано, знанием называется стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей и безраздельная преданность мне, Господь говорит. Вот это знание. Тут он указывает источник знания. Уединишься и что-то там себе думаешь. Источник знания. А есть вот это знание. А остальное, он говорит, а прочее называю невежеством. Остальное информация. В одиночестве, но это не то, что я сейчас запрусь в комнате и буду ждать, когда он мне что-то там скажет. Это должно быть позывом. Должно быть позывом. Если человек вот без людей не может, это пускай он там тусуется среди этих людей. Да. Есть люди, которые отдыхают и набираются сил и энтузиазма в одиночестве. А есть люди, которые набираются сил, когда вот они вот в толпе. В толпе знаний не наберешься. Почему? А этот одно говорит, это второе говорит, это, а что надо мне? А что надо мне, скажет только Господь. Я могу как-то сколотить себе общую платформу. Ну, я примерно понимаю, что я рабочий, для рабочего надо, для этой специальности надо немножко здоровья, может мне подкачаться там надо. Если для кшатри, обязательно тебе надо заниматься не просто физзарядкой, а изматывающей тренировки каждый день, просто как гладиатор. Это нормально. Вот. А если я не кшатри, оно мне не надо. Вот. И это будет уже тогда не моя природа. То есть в уединенном месте. Одни уединяются, чтобы слышать и видеть его отчетливо и ясно. Про Господа говорится. Ну, я как своими словами скажу. Своими словами, как сказать, сейчас сконцентрироваться. Одни люди уединяются для греха. Есть такое, да? Уединяются, чтобы никто не видел. Это уединение в гуне невежества. Есть люди, уединяются, им там скучно, потому что они вроде не грешат, уединятся, им скучно, они говорят, вот я одна сижу, делать нечего, вот одна кошка там со мной. Они ни туда, ни сюда, да, уединяются, потому что они только выйдут, у них сразу скандалы вокруг начинаются, они раз опять уединяются, да. И с Богом не разговаривают, и с людьми не разговаривают, они просто вот в процессе находятся. А другие уединяются, чтобы с Богом говорить. Вот к знанию относится это уединение. Если человек уединяется, чтобы всех не видеть, и говорит, я отреченный, нет, ты отреченный, когда ты уединяешься, чтобы с Богом говорить. Когда у тебя идет процесс, творческий процесс, ты стихи пишешь, формулы рисуешь, или уединяешься, чтобы скульптуру какую-то ваять. Или понимаете, о чем я, да? Или уединяешься, или ты уединяешься, чтобы книжку почитать хорошую, даже уединяешься, хорошую, ну, духовную книжку, чтобы что-то понять. Это тоже уединение. Вот. И вот это уединение называется знанием. Знание, привязывающее человеку к одному виду деятельности, как единственному важному, не дающее... Так, тут это с хвоста начинается, с невежества. Как единственное важное, не дающее представление об истине, отличающее узостью и скудностью, называют знанием в гуне невежества. Это называется фанатизм. Угу. И вот общая фраза. Знание о вечной душе, существующей вне и помимо материального тела, называется в гуне благости. Знание, порожденное множеством разнообразных теорий и доктрин, основанных на логике и сомнительных гипотезах, называется знание в гуне страсти. А знание, служащее единственной цели окружить комфортом материальное тело, это знание в гуне невежества. И люди обычно вот это знание, ну как лучше, да? Как лучше, как духовнее даже, это знание в гуне невежества. Я сейчас немножко быстрее начну. Нет, я не буду быстро, я буду просто пропускать. Кто захочет, сам прочитайте, вот там есть Бхагавад-гита. Деятельность. Мы можем быть в своей деятельности, но эта деятельность различается в невежестве, в благости и в этом. Страсти. Я только один текст зачитаю, которого надо опасаться. Не текста, а вот этого рекомендации, которые. Деятельность с применением насилия, которая причиняет страдания другим живым существам, считается деятельностью в гуне невежества. Вот эта деятельность может быть в религиозных организациях. Понимаете? Если насилие, если это тонкий шантаж, вот это не сделаешь, ты в ад попадешь. А вот это если не понюхаешь, тут не покланяешься, и вот так вот это насилие. Это насилие. Это не приносит блага. И что об этом говорится? И говорится, что каждому из нас придется отвечать за совершенные нами поступки перед государством или перед посланцами Верховного Господа, которых называют ямадутами. Безответственные действия обладают разрушительной силой, ибо совершаются вопреки предписаниям шастр. Здесь дальше в комментарии, из комментария ясно, что безответственные действия, это значит несогласованные. То есть человек, он может быть начальником, но он может быть настолько таким механичным становится, что он наносит рабочим или прихожанам такой вред, что не замечает этого. Он черствеет все больше и больше. И в конце концов его ждет падение. И таких случаев сколько угодно. Снимают таких людей просто, да? Просто снимают. И они за это будут отвечать. Вот. И гораздо в большей степени, чем если человек где-то сделал это в кармической деятельности. Потому что в религиозной деятельности это, ну, очень ответственно.
А могут и не снять?
Могут снять. Если, ну, тут написано, если не могут не снять, то они будут отвечать перед посланцами Верховного Господа, которых называют ямадута. Черти придут, и все. То есть если. И поэтому лучше их при жизни, потому что это более мягче будет. Потому что там по полной разберутся. Угу. Тот, кто исполняет свой долг, действует с великой решимостью и энтузиазмом, остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости. То есть деятельность. Кто упертый, как ледокол, идет, ему все равно, одобрили, не одобрили, аплодировали или даже препятствуют. Но это приказ Господа. Для него это так. Он по-другому не может. С решимостью, энтузиазмом. И его энтузиазм не проходит. От того, что ему препятствует, не проходит. Он не зависит от этого. И написано, не зависит от влияния гун, написано, да, не обращая внимания на гуны материальной природы. Кто действует, все творческие личности так и действуют. Как стать творческой личностью? Долго делай свое дело, долго. И все. Мы просто не успеваем. Мы немножко там, немножко там, немножко там. Сегодня он проповедник, завтра он туда поехал, а послезавтра что-то новое, модное стало. И он вообще так никто, он прыгает, как заяц вот так вот. И не достигает. Делай долго, просто. Долг от слова долго. Долг от слова всегда на эту жизнь. Ей вот уже такое тело сделали. Да. Тело женщины, действуй как женщина. Мужчина, действуй как мужчина. Тогда и все будет. Если будешь действовать, если ты женщина, действуешь как мужчина, то ты нарушаешь предписание шастр. И дальше ничего хорошего. А кто нарушает, тот демон написано. Он не привязан к результатам своего труда, однако не мешает работать с неослабевающим энтузиазмом до тех пор, пока порученное ему дело не будет завершено. Трудности, которые ему приходится преодолевать, не уменьшают его энтузиазма. Ему все равно, что его ожидает. Вот это признак, что человек от Бога работает. Если не от Бога, обстоятельства его ломают. Обстоятельства его ломают. У него, или они его не ломают, но он теряет интерес. А это не ослабевающий интерес. А вот если человек привязан к деятельности и к ее результатам, вот этот не привязан, да? То находится под влиянием гуны и страсти. И смотрите, как следствие, если я. Мне не все равно, что получится, хорошо или плохо. Вот даже смотрите, человеку, который исполняет свой долг, ему даже все равно, по большому счету, что получится, хорошо или плохо. Он просто это сделает. А вот кому даже не... Это... На самом деле он сделает совершенным образом. Кто привязан к деятельности, к результатам, написано, кем он станет. Он будет жаден, злобен и нечист. Простая вещь, вроде ничего плохого нет, да? Привязан к результату труда и к деятельности, будет жаден, злобен и нечист. И ему не очень хорошо. Ну так написано. Это, говорит Господь, такая простая вещь. Привязан. Слово привязан. Привязан значит не его. К своему я не привязан. Господь рядом его поставил, и никуда оно не убежит, и никто у меня его не заберет. Поэтому привязывать не надо. Привязывать надо то, что мне не принадлежит, то, что я уворовал, нарушая предписание шастр. Против души. И когда я воровал, мне тоже, меня просто соблазнили. Дьявол соблазнил, говорит, там вот лучше, там вот лучше, там заплатят. А тут чего, тут никакой перспективы. Но если долг делать долго, получается талант. Со всеми вытекающими. А талант, здесь сказано, это Господь в человеке. Это и есть Господь в человеке. Все. Так. Ну, а в невежестве, там еще хуже. Это в страсти. А в невежестве... Священное Писание дает нам возможность узнать, какой деятельностью можно заниматься, а какой нет. Те, кто игнорирует это предписание, как правило, занимаются недозволенной деятельностью. Такие люди часто отличаются жестокостью, упрямством, склонны к обману и любят оскорблять других. Выглядят они угрюмыми. В невежестве. То есть это точно не их деятельность, их, они просто купились на это дело и ничего слушать не хотят. А то, что они склонны оскорблять других, это означает, что они чувствуют всегда право на себя. Видите, как характер легко менять? Занимайся своим делом, и все. Нет, тебе надо изменить характер. Да не в жизни я не изменю характер, если я женился потому, что мне сказали жениться, а не потому, что там поступил на работу, потому что я не хотел на другую, а вот это вот. Понимаете? Против души шел все время, против сердца шел, против рекомендаций Господа шел, а теперь я буду менять характер. Да как же я его изменю, если я не на своем месте? Но тут написано, даже если попал не на свое место, что надо сделать? Что надо сделать? Как вы думаете, что надо сделать? Да, Психануть надо, да. Психануть и покаяться. Что, Господь, извини, не послушал я тебя давеча. Вот. Он говорит, ну ладно, посмотрим, что у тебя тут осталось, давай разрулим. Подойдет и скажет. И может это все вырулить. Но если я думаю, что я все время прав, что я угрюм, злобен, вот так вот, он не подойдет. Он скажет, ну ты прав, давай продолжай. Дальше тут Господь рассказывает это. Какой бывает разум? Разум свободный определяет, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает, а что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости. То есть этот разум, в принципе, и можно назвать разумом. Все остальные деятельности разума нельзя назвать. Практически этот человек вопросов не имеет уже. Видите? Это означает, разум принадлежит Господу, и он уже под наблюдением и под... наверное, уже утомились, да, все? Да?
Перерыв.
Ну, за перерыв, да. Ладно, еще два слова, чтобы закончить про разум. Самое главное. Разум, не способный отличить религию от безбожия, является разумом в гуне, в гуне страсти, а разум, который путает религию с безбожием, является в разуме в гуне невежества. Религия – это очень просто. Религия – это очень просто. Религия – я знаю, что мне делать. Если я не понимаю, что мне делать, и путаюсь, это я в страсти. То делаю, потом то делаю, свое не нахожу. Разум в невежестве. Я нашел чужое, считаю это моим, и попробуй мне кто-то возразит. Это который, нет, который, уже, который религию считает за безбожие, а безбожие за религию. То есть он говорит, слушать Бога это не религия, это самовольство, это от дьявола, он те черти нашептали. Это вообще бесноватый. А религия, это вот надо правила выучить, и ай, два шага марш пошли. И с точки зрения невежества, это религия, это сделать такой процесс, уверовать в этот процесс, что он вот будет действовать, вот так вот будет действовать, а как же Господь тогда? То есть религия, это написано, безбожие за религию, а религия за безбожие. Полное безбожие, безбожие, без Бога, значит, да? Страшное слово. Но это просто действовать по правилам, это безбожие правило. Потому что я не знаю, какое правило, когда мне применять. Изнутри мне говорит, сейчас это, сейчас это, сейчас это, да? Я должен знать, у меня должен быть ассортимент, ну и должен быть такой курсор, который показывает, что и когда. У меня может быть ассортимент всей фармакологии, забита аптечка, комната забита. Но если я не знаю, что от чего и когда применять, оно ж мне не поможет, а навредить может запросто. Лучше бы ее и не было. Вот. Перерыв 5 минут.